Значит, сегодня у нас первая тема Тани Пятигорской. Ее анализ слова «дат», смысл, понять смысл этого слова через двухбуквенные ячейки. Вот. И вообще мы вошли в такой период, когда мы читаем главы о праотце Аврааме, вот, и это будет анонсом следующей недели, значит, глава Вайра, когда шатер Авраама открыт на все стороны, вот, и вот эта вот открытость Авраама всем народам и влияние на все народы, это вот как бы правильно проговаривать эта идея присутствующего здесь Рувена Резника. И частично моя тема сегодня будет в этом направлении, вот, но больше поговорим в следующий раз. Все, передаю слово Тане, и я отключаю свой микрофон.
Так, здравствуйте всем. В позапрошлый раз на Бет-Мидраше, не прошлом, а позапрошлом, Рафаэль интересную очень тему такую поднял о том, что такое соединение, которое выражается словом «дат». Ну вот я немножко об этом рассказывала у себя на уроках, и сейчас я все заново пересмотрела и хочу очень коротко вам представить, и что Рафаэль скажет об этом. Значит, ну вообще, где находится дат? Дат происходит от системы сферот, в которой я ничего не понимаю, и не надо нам ничего понимать. Ну вот мы, например, часто оперируем такими понятиями, как хесед, гвура и тиферет. Мы говорим, что... Ну это как-то так более привычно и понятно. Мы говорим, что хесед – это желание давать такое безграничное, а гвура – это ограничение, и... Хесед, он должен быть в какой-то степени ограничен. И когда он ограничен правильно, то возникает тиферет, гармония, которую называют еще красота, потому что красота – это и есть гармония, это и есть красота. Вот. Но над этими – это последние сфероты, которые могут относиться к человеку. Дальше, выше мы не продвигаемся, то есть это самое высокое, что мы рассматриваем по отношению к себе. А есть еще сферот, над этим стоят хохма, бина и дат. Вот здесь появляется дат. И все это в таком обычном переводе, в словарном, скажем так, когда мы не в теме иудаизма, так можно найти совершенно одинаковые переводы, что это мудрость, разум и так далее. Но вот что это такое на самом деле? Значит, хохма – это... Сейчас, одну минутку, я сделаю. Значит, они соединены между собой, то есть, по-видимому, сочетание, вот так же, как сочетание хеседа с гвурой дает тиферет, правильное сочетание, также правильное сочетание хохма с биной дает даат. Но сейчас вот мы просто посмотрели на это, как это выглядит. На самом деле это, конечно, так не выглядит. Это просто какие-то схемы, чтобы представить себе взаимоотношения. Вот, и теперь я это убираю, и хочу показать другую презентацию. Так, сейчас сделаю презентацию другую. Вот тут немножко налеплено, но мы разберемся. Сейчас я сделаю это крупнее. Значит, тема называется «Познание», вот так как это называется в Торе, и так как Рафаэль называл «Дат». Значит, схему сферот мы посмотрели. Значит, хохма – это, ну, чтобы представить себе, сказать, что такое «Дат» по отношению к хохма и бина. Очень коротко, хохма – это озарение. То есть это когда просто вот искра проскакивает и появляется какая-то идея, еще не оформленная. Это она, вот можно ее представить в виде точки. Когда человек ночью встает и быстро там записывает на кусочки листа, что ему, что он увидел, и дальше может лечь спать. Вот, это как бы точка, это прозрение. Но теперь, как всякое понимание, это нужно проработать. То есть проработка, это вот называется пониманием. Это бина. Бина – это от глагола «ливнот», очевидно. То есть понять, как это все устроено. То есть, например, если физик, его озарила вот какая-то идея там об электромагнитных волнах, так дальше он должен создать теорию. Вот создание теории, написание уравнений, анализ этих уравнений, условий, там, что от чего зависит, вот это вот бина. Или же это эксперимент, вот что-то вдруг появилось в эксперименте совершенно невероятное, а дальше начинают исследовать и понимают суть, это, ну и так далее. Вот. И вот когда соединяются, вот эта идея соединяется с разработкой, то получается дат. Дат. Вот я сначала думала, это то, что, те переводы, которые написаны вот на той схеме сферот, которую я показывала. Это не восприятие, а воспринятие. Я сначала думала, что это ошибка, а потом поняла, что это таки правильно. То есть как человек в конечном итоге воспринимает, от глагола «воспринимать», воспринимает вот это вот знание. А что значит воспринимает? Это значит, что он его, по-видимому, ну как-то в себя воспринимает, и уже это знание, разработанное и с, может быть, с какими-то результатами, которые от него могут происходить, оно уже является вот неотъемлемой частью самого человека. Я не хочу специально сейчас на этом останавливаться, мы к этому придем в конечном итоге. Но вот сейчас вы видите, к чему мы будем идти. Значит, как всегда, в иврите идут от глагола. Вообще грамматика иврита, она так устроена, что мы анализируем прежде всего глагол. Значит, ладаат, глагол, это знать, уметь и познать. Ну, вот так словарь переводят. Теперь нужно посмотреть, какой корень. Вот книжка, которая была в моем детстве «Смотри в корень», она была не о грамматике иврита, но ее явно писал еврей, потому что такое название мог только еврей написать. Что действительно для того, чтобы понять значение слова, по-настоящему нужно понимать не слово, а его корень. Если мы поняли корень, то мы тогда можем понять или с большой вероятностью догадаться о значении всех производных этого корня. Ну, зная по законам грамматики, глагол – это существительное, прилагательное и так далее. каком биньяне. Так вот, нужно знать, какой корень. Корень йод далет айн. Значит, буквы еврейского алфавита, ну, как нам говорит, как нам говорят, что они использовались при создании Всевышним миров. Ну, то есть иначе это формулируется, что Бог смотрел в Тору и творил миры. Ну, а Тора написана буквами. То есть отсюда следует, что у каждой буквы... Это чисто каббалистические понятия, и я пользуюсь только результатом. То есть то, что у меня есть, вот та информация, которая у меня есть, я этим пользуюсь. У каждой буквы есть свое значение. В частности, рассматривают все буквы, делятся на те, которые относятся к состояниям. Состояние я здесь не написала половину, так сказать, всего алфавита, потому что все наши буквы попадают в раздел переходы. Значит, есть состояние, а есть переходы. Так вот, эти все буквы относятся к описанию переходов. Теперь переходы могут быть внутрь и наружу. Значит, поэтому здесь есть две колонки. Юд – это активизация или импульс. Вот то, что я говорила про хохма, так это вот как импульс. Это связывается с буквой юд. То есть еще пространства в этой букве нету, но уже потенциал расширения во все стороны. Вот с помощью познания методом бина. Активизация, импульс, то есть и придание, ну, как бы энергии для какого-то процесса. И приводится пример слова «яин» – вино. То есть вино, оно может человека активизировать, и он начинает действовать, но правильно или неправильно, это уже дальше как получится. И вот очень интересный пример, мы его сейчас не будем разбирать, но это было как раз в главе Берешит. То есть Адам сказал Хаве, что она Иша, потому что от Иш взята. И вот здесь вот заключен очень глубокий смысл на основании букв, которые у них одинаковые и разные. Мы видим, что две буквы Алиф и Шин одинаковые, но при этом у них есть две буквы разные. У Адама есть Юд, Иш, а у Хавы юд нету, у нее гей. Так вот, на основании разницы в этих двух буквах можно рассказать разницу между мужчиной и женщиной абсолютно на всех уровнях, начиная от физического и кончая психологическим, психическим и, может быть, метафизическим, не знаю. Вот, вот у мужчины, в частности, юд – это мужчина устремлен наружу, то есть он делает открытие, он не может сидеть, его нельзя запереть дома, он должен идти во внешнее пространство, изучать его и быть первопроходцем. А у женщины хей, вот это как домик, это ее, у нее должна быть внутренняя среда. Поэтому очень неправильно, когда вы встретите, что часто пишут «иша», вот тут букву «юд» ставят. Это принципиально неправильно, потому что это убивает весь смысл. Ну хорошо, значит, то есть «юд» – это вот импульс, активизация. Теперь «далет». «Далет» относит, то есть… Далет относится к выведению наружу. Это выталкивание наружу. Это создание давления, выведение какого-то материала наружу. Ну вот в качестве примера, вот это вот не... Это просто я на свободном месте написала примеры. Например, яд. Вот здесь стоит далет. Это рука. Рука, которая дает, вот есть импульс дать, и вот эта рука, которая ну, давание, вот есть один смысл, это давание, то есть это выведение наружу и к какому-то объекту передать что-то. Это отталкивание, литхов. Литхот, извините, литхов тоже. Литхов – это дахуф, это когда быстро, это когда человека толкают и, ну, побуждают вперед, давят на него. А отталкивание – это нитхэ, это часто вот у нас бывают праздники или пост, не праздники, извините, посты, пост отложенный. Так вот там пишется, что вот этот глагол. Депрессия, например, дикаон, это когда на психику что-то давит, это подавленное состояние. Значит, то есть далит – это давление с выведением, выталкивание и выведение наружу. Теперь айна, но тоже относится к переходу наружу, но это как бы поток информации или жизненной энергии, который выводится наружу, и это взбудораживание, это может быть нарушение гармонии. Ну вот, например, пример это айн. Айн или айн – это может быть глаз, из которого идет поток энергии. Или же это может быть источник, но тем более. Теперь ле гаир – это будить человека. Это как вот это возбуждать, встряхивать. А леорер – это просто кого-то возбуждать. Значит, таким образом, вот на основании этих букв теперь нужно, как ячейка, как корень анализируется. То есть берется одна пара, юдалит, а потом к ней прибавляется вторая пара, далит айн. И тогда посмотрим, что получается. Юдалит – это активизация выведения наружу. Активизация давания, активизация выведения наружу. Дальше далит айн – это тоже выведение наружу, но это скорее как какой-то поток жизненной энергии. Это может быть нарушение гармонии при этом. Это встряхивание, то есть перетряхивание. Ведь из-за этого нарушается гармония. Теперь, если мы это соединяем вместе, вот я это нигде не читала, поэтому я была бы очень рада, если бы вы подключили с Рафаэлем, сказал, может быть, что-то об этом сейчас или в следующий раз. То есть я делала как бы выводы уже сама. Значит, когда мы вот эти вот два процесса соединяем, то в результате получаются потоки, которые выходят наружу и перемешиваются между собой. При этом может возникать как бы нарушение той гармонии, которая была раньше. То есть фактически как возникновение чего-то нового. Вот поэтому я здесь написала соединение, объединение вот этих потоков с образованием чего-то нового. Я не знаю, так сказать, правильно ли это, но мне кажется, что это ну, в какой-то степени так идею может передавать. Ну вот теперь, если мы на это посмотрим, то тогда разные ситуации, когда употребляется слово «ладаат», они все под это, так сказать, подходят. Вот смотрите, например, знания мы уже посмотрели, что из того, что есть какая-то искра, потом эта искра разрабатывается, и это знание дальше, вот это вот вся информация, которая выводится наружу, она, если это объект человек, то она попадает в человека, и эта информация его меняет. То есть Допустим, если человек, то что-нибудь очень простое, если он, например, не знал, что какая-то еда вредная, а потом в результате там исследования или чтения, изучения он узнал, что она вредная действительно, то он уже вести себя будет иначе, он уже не будет ее есть. Но это самый такой примитивный пример. На самом деле, когда, например, мы изучаем Тору, то вот изучение Торы – это именно ладаат, это то, что должно войти в человека и изменить его. Поэтому независимо от того, даже с какой, с настроем каваной человек изучает, то он меняется. Точно так же, например, очень простая вещь, если мы говорим, спрашиваем, ата йодеа, там, Ерхов, Беофанаем. Мы не спрашиваем ата йехоль, правда? Мы говорим ата йодеа. Почему? Потому что если ты раз в жизни научился вот этой езде на велосипеде, это у тебя осталось, это знание соединилось с тобой. Вот я в детстве каталась на велосипеде, а потом прошло, не знаю, 40 лет. И я приехала в Бат-Галима, там плоская территория. Я купила какой-то ржавый велосипед и на нем очень много лет ездила. Просто села и поехала. То есть это уже во мне было, оно никуда не может деться. Также спрашивают про языки иностранные, например. Потому что это знание вошло в человека и в какой-то, в большой степени изменило его. И соединение различных там вот цепочек, это тоже, как бы, когда отдельные части соединяются, то возникает что-то новое, что-то целое, что-то, новое принципиально. И когда мужчина и женщина объединяются, то на физическом уровне, то это тоже, по идее, это как бы должно приводить к возникновению нового, то есть ребенка. Но и не только то, что Рафаэль рассказывал, вот мне очень понравилось, то, что это и приводит к психологическому изменению мужа и жены. Говорят, что только в браке можно исправить некоторые свои качества, потому что без этого соединения нет таких инструментов. Вот, поэтому вот Рафаэль это назвал подменой понятий, но это действительно, в одном случае это переводится одним способом, и мы думаем об одном, а в другом случае другим. Но можно думать просто фундаментально, что это означает как бы в исходном смысле. А дальше из этого исходного смысла уже будут возникать все другие, с которыми мы будем встречаться. Я не знаю, вот единственное у меня такое сомнение, что описывается ли этот процесс. То есть в некоторых случаях это очень явно описывается там, выведением энергии наружу и принятием этой энергии. И, как в случае, например, яд, и так в случае с связью мужчины с женщиной. То есть какой-то поток энергии или информации, даже сейчас это правильнее сказать, который приводит к возникновению чего-то нового. Вот, поэтому это очень правильно называть действительно, что Адам ядает Хава. А, кстати, вот это дерево познания добра и зла, то есть я так понимаю, если пользоваться вот этой основой, что когда они, какое-то запрещенное действие с этим действием, с этим деревом якобы сделали, то произошло такая вещь, что сначала зло находилось снаружи, вот в образе этого Нахаша. И поэтому Адаму было очень легко сделать выбор. Это было, ну, как бы очевидно, у него не было проблем сделать выбор. Поэтому всегда, если схематически рисуют такую маленькую ступенечку, ему нужно подняться было на эту маленькую-маленькую ступенечку, и уже там Аламаба был бы. Если, ну, было бы исправлено поломки там мира. А, вот. То есть этот выбор, свободу выбора, которую он должен был осуществить, выбор был очень легкий. А когда вот он познал добро и зло, что значит познал? Это значит, что оно вошло в него. То есть зло оказалось внутри Адама. И вот теперь уже делать выбор это невероятно трудно стало, потому что мы не знаем, что в нас говорит. Говорит ли в нас вот этот Ецерара ТВ внутренний, который в нас находится, или это говорит естественная там физиологическая потребность организма? Если я хочу съесть еще что-то, вот уже поела, а хочу еще съесть, да, то я понятия не имею. Ну, часто, конечно, это мы знаем, вот, но так можно сказать, что мы не знаем, что мы действительно голодные, или нам просто хочется вкусненькой, вредной еды, и это говорит Ецерара. Вот это вот и стало делать выбор очень трудно, ну, если говорить о Ецерара внутреннем. Вот. Поэтому неподготовленному Адаму нельзя было это впускать в себя внутрь. И человек, значит, обрушился морально на землю. Ну, вот это все, что я хотела сказать.
Да, спасибо большое. Это как раз, да, к обсуждению понятие дерева познания и потом познание Евы уже как эвфемизм стал сексуального
да, то есть
опыта.
Это уже просто стали употреблять как
Да.
Иначе.
Да, конечно, если бы можно было познать только добро, было бы лучше.
Да.
Вот, но у Бога есть какой-то свой план, и об этом продолжу уже в сегодняшней теме. Спасибо, интересно.
Да,
это
спасибо.
Да, дополняет штрихи к пониманию, более глубокому пониманию понятия познания.
Спасибо.
Йошер куах.
Хорошо.
Так, значит, у меня есть некоторый интеллектуальный эксперимент. То есть не претендую на истину, но поделюсь определенными логическими построениями. Значит, итак, первая тема – благословение Авраама, сотканное из семи нитей. Значит, поводом к этому размышлению явились данные средств массовой информации о том, что на пост мэра, кандидат в мэры Нью-Йорка мусульманин-социалист Мамдани. И вот это вот достаточно любопытное сочетание мусульманин и социалист. Вот. Такого сочетания я нигде не встречал в мусульманских странах. Опять же, я не политолог. Но мне кажется, что такое вот сочетание встречается только в США и Европе. Соответственно, вопрос, это искусственное или естественное сочетание, то есть сочетание ислама и социализма. Это натолкнуло вообще на мысли. Да, у нас есть обсуждение у мудрецов, зачем нужны были другие религии, допустим, христианство и ислам, что они подготовили, по крайней мере, почву у человечества для принятия Торы. Но тут возникает еще как бы потребность в новом обсуждении. А какова роль социализма в исправлении мира? А если мы берем Китай, то там сочетание у нас коммунизма и капитализма. Вот. А какова их роль в конечном исправлении мира? И вот это вот как бы начал с этого Мамдани, дай бог, чтобы он не был избран, а оно дальше, как снежный ком, накатывается новыми вопросами, и, к сожалению, нету как бы мудрецов, на которых можно было бы сослаться в каких-то размышлениях на тему капитализма, социализма и коммунизма. Потому что это явление достаточно свежее. И что интересно, что все эти явления, расцвет их, развитие, приходится на один и тот же период, и фактически основное развитие – это 18-19 века. И чем этот период интересен с еврейской точки зрения? Значит, у нас есть, во-первых, Зогар, книга Зогар на главу Талдот, лист 140, первая сторона, Мидрашный Элам, как бы утерянный Мидраш, рассказывает историю, как сидел раби Элиазар бен Арах, сидел и такой поникший, и сожалеющий. Вот, и к нему подходит раби Иешуа, и раби Иешуа его спрашивает, как бы, зеркало света свечи мира. Как, почему ты такой темный? Почему почернело твое лицо? И тот ему говорит, я как бы смотрю и боюсь, что я вижу, что то, что как бы раскрыли нам товарищи Бале Мишна, то есть мудрецы Мишны, на которых Святой Дух, Руах Акодеш, Шеиру Шеба Эле Фашиши Тиегла, что в шестом тысячелетии придет избавление мира, Геула. И он говорит, Яфегу, то есть замечательно то, что они это сказали, но я вижу арихут етера лешохней афар галалу. Мииске ларихут азе миишаэр башмират дато безман гагу вальзе анимецтаэр. Он говорит, а я смотрю, что кто вообще, что настолько растянуто время страданий для как бы шахне афар, это как бы копающихся в прахе. И кто заслужит дожить до этого, то есть до Геулы, и кто сможет удержаться в соблюдении религии к этому времени. И об этом я сожалею. Значит, я не буду сейчас дальше цитировать Зогар, но есть интересное еще построение, то есть эту тему развивает Виленский Гаон и говорит, что как дни творения, то есть есть 6 дней творения, и есть 7-й день мироздания, это Шаббат. Говорит, также человечеству отведено 6000 лет, а дальше наступает эра благоденствия. Он говорит, и как в пятницу перед шаббатом уже с середины дня человек оставляет свои повседневные дела и начинает заниматься подготовкой к шаббату, он говорит, также с середины шестого тысячелетия, то есть начиная с 5500 года, 5500, мир начнет исправлять себя и подготовит к себе, себя к вхождению в эру благоденствия, Геулу. Значит, так вот, 5500 год в пересчете на григорианский календарь – это 1739 год. То есть это первая половина 18 века. И мы видим, что как раз развитие капитализма, да, основы капитализма, значит, там торговля, открытия географические, колониальные завоевания, развитие буржуазии, конечно, это начинается несколько раньше, вот, но, допустим, промышленная революция – это 19 век. Буржуазная революция, волна буржуазных революций – это 1848-1849 годы, да, то есть это середина 19 века, то есть это уже как раз приходится на период после 1739-го. Так вот, вопрос, как бы, а какой божественный смысл, то есть, если мы верим, что все от Бога, значит, надо признать, что и коммунизм, и социализм, и капитализм, они тоже от Бога, значит, как движение, значит, в них есть какая-то божественная, не просто божественная искра, а это серьезные двигатели, подталкивающий мир к исправлению. Значит, и это у меня наложилось с тем, что я из года в год пытаюсь продвинуться в понимании, а в чем заключалось то благословение, которым Бог благословил Авраама. Значит, вот как раз самое начало главы Лех-Леха, и сказал Ашем Аврааму: «Иди себе из страны твоей, из родины твоей, из дома отца твоего, в страну, которую я тебе покажу, сделаю тебя народом великим, благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь благословением, и благословлю благословляющих тебя, проклинающих тебя прокляну, и благословятся в тебе все семейства земли». Значит, что означает как бы вот этот вот текст. Значит, если написано и в первом еще... Так, вот, да. А, второе, сделаю тебя народом великим, да, то как бы мы, евреи, говорим, ну, ну что ж, понятно, о каком народе идет речь? О народе Израиля. Вот. Тем не менее, христиане провозглашают, что христианство – это церковь, это новый Израиль. Ислам заменяет еврейский народ на умма, общину всех мусульман. Значит, но тут еще большая проблема. Когда здесь говорится о народе, у нас есть учение о том, что все человечество – это 70 народов. В прошлой главе как раз описана карта вот этих вот 70 народов. Так вот, карта 70 народов закрыта. То есть, если брать цепочку, из которой выйдет Авраам, то она закрыта на Пелеге. А после Пелега есть еще, он родил Реу. Реу родил Сруга, Сруг родил Нахора, Нахор родил Тераха, и только Терах родил Авраама. Значит, замечательно. То есть карта 70 народов закрылась на 6 поколений до Авраама. Теперь вопрос. А как Эйсав? А как Ишмаэль? А как Амалек? Они что, не народы? То есть, ладно, про евреев говорят, что мы из пророчества Билама говорим, что вот народ среди народов не значится. То есть, ладно, евреи вне списка 70. Но в этот список не попали еще Эсав, Ишмаэль, Амалек. Моавитяне и аммонитяне тоже не попали в этот список. А именно эти понятия у нас фигурируют в Торе. Значит, итого, как понять то, что Бог говорит Аврааму, в тебе благословятся. Что значит в тебе? В тебе, в, если эта речь идет не только о народе, то тогда, тогда в чем? То есть христианство и ислам явно не узконациональны, как иудаизм. Значит, можно сказать в религии, да? Можно сказать в идеологии. Я предлагаю новое прочтение, новый вариант прочтения благословения Авраам. Значит, на что я в этом году обратил внимание? На то, что здесь есть семь фраз. И несколько из них, они, в принципе, по смыслу похожи одна на другую, поэтому и комментаторы не особо уделяют этому внимания. Значит, будешь благословением, благословлю благословляющих тебя. Благословятся в тебе все семьи земли. Это все одно и то же, или это три разных вещи? Вот. Но что интересно, что здесь вообще семь фраз звучит. Первое: «Я сделаю тебя великим народом». Второе: «Я благословлю тебя». Третье: «Возвеличу имя твое». Четвертое: «Будешь благословение». Пятое: «Благословлю благословляющих тебя». Шестое: «Прокляну проклинающих тебя». Седьмое: «Благословятся в тебе все семьи земли». Итого семь. Да? Семь у нас вообще сакральное число. Значит, если тут аж семь, значит, как бы семь чего? Я попытался расписать на свой манер семь. Сейчас я поделюсь. Сейчас так. О, хорошо, да? Какую строчку видно? Чуть-чуть приподниму. Вот так. О, так видно все. Значит, итак. Первое – это «я сделаю тебя великим народом». Значит, народ, который произошел как народ от Авраама и до сих пор имеет черты народа, это народ Израиля. Значит, «сделаю тебя великим народом» – это народ, который несет, который известен, который на слуху всего мира, который, в принципе, да, мы вошли в любое количество народов мира. То есть, насколько бы человечество народов не делили, мы все равно в этот список войдем. Почему? Потому что народ это то, что приобретает функцию как орган в организме. Орган, то есть организм состоит из клеток, да? Вот, но клетки систематизированы по органам. И каждый орган уже выполняет свою функцию. Клетки этого органа выполняют свою функцию на благо всего организма. Также с народами, также со всем человечеством. То есть все человечество это один единый организм перед Богом, и распределение по народам это распределение по функциям. И как ты ни крути, а евреи все равно войдут в список как бы жизненно важных для человечества народов. Это первая строчка. Благословлю тебя. То есть я шел по логике исторической, да, значит, иудаизм, христианство, ислам. То есть первые три строчки. И, соответственно, достаточно красиво получается, что благословлю тебя. Это связано с христианством. То есть христианство фактически, главная идея, на которой поднялось христианство, это идея милосердия. И в христианстве это больше, в теории христианства больше проявляется, чем в иудаизме и в исламе. Хотя, безусловно, и там есть. То есть благословлю тебя, то есть это развитие, связанное с милосердием, желанием давать. Возвеличу имя твое, третья строчка это ислам. Значит, в чем как бы проявил себя ислам в мире, то есть что он взял от Авраама, это жесткий монотеизм. Можно спорить со всем остальным, что они унаследовали от Авраама, Но бесполезно спорить, что как ислам вслух, не скрывая, там несет, несет Бог единый. Аллах Акбар. Значит, если у нас в утренней молитве говорится там, каждый человек должен бы отдавать себе отчет, где правда, и проговаривать правду в своем сердце. Вот. Ислам идею единого Бога несет открыто, вслух, не скрывая. Гордятся этим. Вот. И опять же, достаточно символично, что возвеличу имя твое, да, эта строчка связана с исламом. То есть именно вот там, конечно, это, это Бог говорит Аврааму, возвеличу имя твое, но именно важность величия, важность имени в иудаизме и христианстве совсем не так, как в исламе. Это проявляется. Четвертая строчка – будешь благословением. Будешь благословением – это капитализм, который, в принципе, за счет конкуренции, свободной конкуренции, стал благословением для человечества, стал тем двигателем развития. Что есть конкуренция, вперед, кто на что способен, кто способнее, тот может достичь большего. Чего, безусловно, не было ни в религиозных, ни в общественных системах до этого. Вот. Значит, соответственно, благословлю благословляющих тебя. То есть это как бы благословляют друг друга, благословляют тебя. Да? Это социализм, это идея равенства. Прокляну проклинающих тебя, это нацизм. Значит, это фактически концепция антисемитизма. И не просто антисемитизма, то есть ненависти к евреям, а это еще подмена еврейского народа своим народом. Соответственно, антисемитизм есть у разных представителей разных народов, и везде ненависть к евреям оборачивается как бы тем, что своему народу приписываются функции, которые Бог дал в мире еврейскому народу. Вот. И последнее, благословятся в тебе все семьи земли, значит, из имеющегося у меня списка у меня остался только коммунизм, вот сюда его и всунул. Вот. Но тут есть любопытный момент, что это тоже получилось не случайно. Я прочту кусочек из комментария Рава Шарке на вот этот вот стих «Благословятся в тебе». Он пишет так: «Благословятся» от слова «авраха» можно перевести как «объединяться». Народ Авраама должен стать координационным центром, вокруг которого добровольно объединится расколовшееся человечество. И дальше в конце своего комментария он пишет: «Народ Авраама по своей сути не эгоистичен, потому что создан для других. Он будет играть роль координационного центра человечества». То есть речь идет об объединении. Вот. Но из политических движений все-таки общественно-политических здесь я пока вписал коммунизм, да? То есть по концепции именно направленность на объединение. Каждая из предыдущих в этом списке, значит, направлена на объединение под собой, да, под своим началом. Вот. Но в чем особенность, чем коммунизм отличается от социализма, я глубоко не прорабатывал. Вот. Факт, что мы встречаем на практике всевозможные комбинации из этих семи. То есть, как я уже говорил, там Китай, сочетание коммунизма и капитализма на сегодняшний день, сочетание нацизма и социализма, национал-социализм, могут быть сочетания там, например, то, что в Америке было несколько лет назад, вообще какое-то уродливое сочетание негритянского социализма с нацизмом. То есть вот это вот движение против белых. То есть могут быть какие угодно сочетания, и неудивительно, что там представителя Демократической партии в кандидата в мэра Нью-Йорка, он мусульманин и социалист. То есть получается интересная вещь, что фактически Бог использует вот эти вот семь нитей, и с этих семи нитей вывязывается какой-то узор. Где-то у нас есть какие-то узлы противоречий, а где-то в конце концов это вывяжется в какое-то гармоничное полотно. Опять же, важно сказать, что с позиции Каббалы, учения об искрах святости, это учение очень сильно добавляет, сильно как бы уточняет вот эту вот модель, которую я показываю. Значит, идея об искрах святости звучит примерно так, что до греха первого человека, значит, был только кодыш. Только кодыш, то есть он жил в состоянии кодыш. Что значит кодыш? Это значит, что он во всем, на что смотрел, он видел проявление Бога. Раз, то есть божественное происхождение этой идеи, этого явления. И он видел взаимосвязь всего со всем. Значит, дальше, как результат греха, его мировоззрение сжимается, и кодыш уже сжимается только до конкретной религии, до границы религии, а все вокруг представляется в его сознании холь. Холь – это то, в чем он не видит кодыш. Что значит он не видит кодыш? Опять же, он не видит божественного в том, на что он смотрит. Во-вторых, он не видит связи друг с другом. И при этом говорится, что это произошло не объективно в мире, а это прежде всего произошло в сознании Адама, в сознании человека. И, соответственно, на самом деле вот в этом мире, который для него является Холь, остались божественные искры. И они время от времени вызревают. Не время от времени, а каждая искра вызревает в свое время. И когда искра вызревает в свое время, то к ней интуитивно тянутся души, потому что чувствуют в ней божественный свет. Но так как эта искра, она вызрела вне точки, то есть божественно, то есть религии, то у нее есть свои, значит, адапты, которые не только тянутся на божественный свет, но еще и интересанты какие-то, да, то есть на искру налипает клипа. И поэтому она явно противоречит всем остальным учениям или божественным искрам, потому что каждая из них облеплена клипой. И задача цадика – это, значит, распознать в чем-то божественную искру, найти отражение в Торе, тем самым очистить, сказать, где искра, где клипа, очистить от клипы и присоединить. Так вот, Рав Кук поднимает вопрос, а почему цадики предыдущих поколений не выполнили всю эту работу? Вот. И отвечают, что у Бога есть определенный план, когда вызревают эти искры. То есть цадики предыдущих поколений могли проанализировать только те искры, которые видели, которые раскрылись в мировом пространстве в их время. Но не то, что вызреет и проявит себя после них. Поэтому на нас сейчас, которые пережили 20 век и живем уже в 21 веке, на нас лежит ответственность понять, в чем божественная искра социализма, коммунизма, в том числе, да? Опять же, я только поднимаю эту тему, мне кажется, тема сама по себе большая. Так вот, то есть получается, что у социализма, у коммунизма были и есть божественные искры, и на них тянулись еврейские души интуитивно, на этот божественный свет. И той клипой, которая налипла со сталинскими лагерями, голодоморами, национализациями, аппаратом партийным и прочим, это уже клипа. Это уже скорлупа, которая налипла. Из-за этой скорлупы люди отвернулись и от искр. Но, тем не менее, мы видим сейчас, что социалистические идеи и социалистические партии есть в каждом капиталистическом государстве, в каждом демократическом государстве есть эти партии. Значит, Сказать, что это только паразиты и только несут в себе вред, это, мне кажется, выплеснуть ребенка вместе с водой. То есть, например, там лейбористы в Англии. Это социалистическая партия. Несет ли она только вред? Не факт. Да? Значит, итак, следующее, соответственно, то, что я хочу проработать, это пока что тема социализма. Значит, во-первых, что такое социализм? Его, как бы, по крайней мере, историческое развитие, и был ли наш праотец Авраам социалистом? Значит, словарь иностранных слов и выражений. Тут говорится, что социализм – это французское слово, которое от латинского «социалис» – «общественный». И, соответственно, значит, два значения, которые здесь дает словарь, это обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства. Второе – это общественный строй, стремящийся к воплощению этих принципов или декларирующих их осуществление. То есть понятно, что поправки уже сделаны в перестроечное время, да? Или постперестроечное. Теперь, если мы посмотрим на основы социализма, то основы социализма как раз-то заложены в Торе. Равенство и социальная справедливость. Значит, у нас говорится, что все люди произошли от Адама, а потом после потопа, соответственно, все человечество произошло из семьи Ноаха. И это подчеркивает, что все имеют равные базисные права. Вся история происходит из Египта. Говорит о свободе как ценности. Говорит о божественной справедливости по отношению к угнетенным. Даже законы о рабах, что раб это временное явление, то есть ты наказан, поэтому на время ты раб. Вот. Но при этом проговаривается, что хозяин должен там позаботиться о своем рабе, прежде чем позаботиться о себе. То есть накормить сначала раба, потом потом себя. То есть, как бы опять же, тот же Шаббат. В Шаббат получается, что одинаково не работают ни хозяева рабов, ни рабы. То есть Шаббат это такой каждые 7 дней островок социальной справедливости, социального равенства. Теперь, если мы смотрим исторически, то в один из самых тяжелых периодов еврейской истории, это период римского владычества и, соответственно, нескольких попыток восстаний. Одно закончится разрушением храма, второе поражение восстания Бар-Кохбы фактически будет окончательной точкой для вот этого вот великого изгнания, рассеяния еврейского народа, изгнания с этой земли. В это время как раз и формируются в районе Мертвого моря несколько общин есеи, как раз социалистической направленности. Значит, они отказываются от частной собственности. Каждый, кто хочет войти в эту общину, он сдает свою собственность общине. Дальше они все на равных правах трудятся и на равных правах кушают. И все на равных правах, даже те, которые выбраны лидерами, и самые-самые простые, и ветераны, и новички. То есть все одинаково работают. Там все утром бегают окунаться в Иордане. Все кушают одно и то же. В одной столовой. Именно из этих общин, из одной из этих общин и выросло христианство. Но как раз-то идея социализма не сильно развилась, не стала ведущей идеей христианства. В чем она, да, осталась именно в монастырях. Начиная с там, коптов, эфиопской церкви, дальше, соответственно, в монастырях какие-то социализм в каком-то проявлении, он остался. Когда христианство становится государственной религией Римской империи, то как раз-то эта идея не получает своего развития. И так, в принципе, до XIX века она и останется непопулярной. А вот в XIX веке, особенно буржуазной революции 1848-49 годов и какой-то короткий период там перед ними и особенно после них, безусловно, идеи социализма наполнят собой все цивилизованное на тот момент человечество. Значит, о том, что идеи равенства находятся в каких-то базисных установках человеческой души, видя, может быть, такого крайнего примера приведу отрывками, цитатами из Шаламова, раздел, который Шаламов «Колымские рассказы», раздел называется «Комбеды». И он говорит об арестантах. То есть тот, кто имел деньги, хотя бы эти 4 раза по 30 рублей мог прикупить сверх тюремной баланды или шрапнели кое-что повкуснее, питательнее, полезнее. Тот, кто денег не имел, никаких закупок, конечно, не мог делать. В камере всегда были люди без копейки денег, ни один и ни два человека. Это мог быть привезенный иногородний, арестованный где-либо на улице и наисекретнейше, в кавычках. Его жена металась по всем тюрьмам и комендатурам и отделениям милиции города, тщетно пытаясь узнать, в кавычках, адрес мужа. Правилом было уклонение от ответа, полное молчание всех учреждений. Жена носила посылку из тюрьмы в тюрьму. Может быть, примут, значит, ее муж жив. А не примут, тревожные ночи ждали ее. Или это был арестованный отец семейства. Сразу же после ареста от него заставили отшатнуться его жену, детей, родственников. Мучая его непрерывными допросами с момента ареста, следователь пытался вынудить у него признание в том, что он никогда не делал. В качестве меры воздействия, кроме угроз и избиений, арестанта лишали денег. Родные и знакомые с полным основанием боялись ходить в тюрьму и носить передачи. Настойчивость в передачах, в поисках, в справках влекла зачастую за собой подозрения, нежелательные серьезные неприятности по службе и даже арест. Бывали и такие случаи. Бывали и другого рода безденежные арестанты. 68-й в камере был Ленька, подросток лет 17, родом из Тумского района Московской области, из места глухого для 30-х годов. Я перепрыгиваю, читаю просто кусочками. Для тех следственных, кто не имел денег, лишенные в кавычках лавочки, должно было быть безразличным. Лишение лавочки должно было быть безразличным. Однако это было не так. Продукты принесены. Начинается вечернее чаепитие. Каждый купил, что хотел. Те же, у кого денег нет, чувствуют себя лишними на этом общем празднике. Только они не разделяют того нервного подъема, который наступает в день, в кавычках, лавочки. Конечно, их все угощают. Но можно выпить кружку чаю с чужим сахаром и чужим белым хлебом, выкурить чужую папиросу, одну и другую. Все это вовсе не так, как дома, как если бы он купил все это на свои собственные деньги. Безденежный настолько деликатен, что боится съесть лишний кусок. Изобретательно-коллективный мозг тюрьмы нашел выход, устраняющий ложность положения безденежных товарищей, щадящий их самолюбие и дающий почти официальное право каждому безденежному пользоваться лавочкой. В кавычках лавочкой, да? Он может вполне самостоятельно тратить свои собственные деньги, покупать то, что хочется. Откуда же берутся эти деньги? Здесь-то и рождается вновь знаменитое слово времен военного коммунизма, времен первых лет революции. Слово это комбеды, комитеты бедноты. Кто-то безвестный бросил это название в тюремной камере, и слово удивительным образом привилось, укрепилось, поползло из камеры в камеру, перестуком запиской, спрятанной где-нибудь под скамейку в бане, а еще проще при переводе из тюрьмы в тюрьму. Комбеды возникли стихийно, как арестантская самозащита, как товарищеская взаимопомощь. Организация комбедского дела сводилась к самому простому виду товарищеской помощи. При выписке лавочки каждый, кто выписывал себе продукты, должен был отчислить 10% в комбет. Общая денежная сумма делилась на всех безденежных камеры. Каждый из них получал право самостоятельной выписки продуктов из лавочки. В камере с населением 70-80 человек постоянно бывало 7-8 человек безденежных. Чаще всего бывало, что деньги приходили Должник пытался вернуть данное ему товарищами, но это не было обязательно. Просто он, в свою очередь, отчислял те же 10%, когда мог. Каждый комбетчик получал 10-12 рублей в лавочку, тратил сумму почти одинаковую с денежными людьми. За комбет не благодарили. Это выглядело как право арестанта, как непреложный тюремный обычай. Бесспорно, любой арестант мог отказаться от отчислений. Не хочу и баста, деньги мои и никто не имеет права посягать и так далее. При таком заявлении никаких вычетов не производилось. И все заказанное доставлялось полностью. Однако, кто рискнет на такое заявление? Кто рискнет противопоставить себя тюремному коллективу? Людям, которые с тобой 24 часа в сутки, только сон спасает тебя от недружелюбных, враждебных взглядов товарищей. В тюрьме невольно каждый ищет душевную поддержку в соседе. И ставить себя под бойкот слишком страшно. Это пострашней угроз следователя, хотя никаких физических мер воздействия тут не применяется. Тюремный бойкот – это орудие войны нервов. И не дай бог никому испытать на себе подчеркнутое презрение товарищей. Но если антиобщественный гражданин слишком толстокож и упрям, у старосты есть еще более оскорбительное, еще более действенное оружие. Староста подает перед раздачей разрешительную команду и добавляет, а последнему дайте такому-то, называет имя, тому, кто не хочет считаться с комбедами. Это унизительное, непереносимое оскорбление может быть сделано четырежды за бутырский день. Там утром и вечером дают чай, в обед суп, в ужин кашу. Во время раздачи хлеба воздействие может быть оказано пятый раз. Звать корпусного коменданта для разбора подобных дел рискованно, ведь вся камера будет показывать против нашего упрямца. В таких случаях положено коллективно лгать. Корпусной не найдет правды. Но эгоист, жадюга, человек твердого характера. Притом он только себя считает невинно арестованным, а всех своих тюремных сожителей преступниками. Он вдоволь толстокож, вдоволь упрям. Бойкот товарища он переносит легко. Эти интеллигентские штучки не заставят его потерять терпение и выдержку. На него могла бы подействовать темная, старинный метод внушений. Но никаких темных бутырках не бывает. Эгоист уже готов торжествовать победу, бойкот не оказывает надлежащего действия. Но в распоряжении старосты, в распоряжении людей тюремной камеры, есть еще одно решительное средство. Ежедневно на вечерней поверке при сдаче дежурства очередной вступающий на смену корпусной комендант задает по уставу вопрос, обращенный к арестантам. Заявление есть? Староста делает шаг вперед и требует перевести бойкотированного упрямца в другую камеру. Никаких причин перевода объяснять не нужно, достаточно потребовать. Не позже, чем через сутки, а то и раньше, перевод будет сделан обязательно. Публичное предупреждение снимает со старост ответственность за поддержание дисциплины в камере. Не переведут упрямца, могут избить или убить. Чего доброго. Душа арестанта темна, а подобные происшествия ведут за собой неприятное многократное объяснение дежурного корпусного коменданта по начальству. Если будет следствие по этому тюремному убийству, сейчас же выяснится, что корпусной был предупрежден. Лучше уж перевести в другую камеру, по-хорошему уступить такому требованию. Прийти в другую камеру переведенным, а не с воли, не очень приятно. Это всегда вызывает подозрение, настороженность новых товарищей. Недоносчик ли это? Хорошо, если он только за отказ от комбета переведен к нам, думает староста новой камеры. А если что-нибудь похуже? Староста будет пытаться узнать причину перевода, запиской, засунутой на дно мусорного ящика в уборной, перестуком, либо по системе декабриста Бестужева, либо по азбуке Морзе. Пока не будет получен ответ, новичку ничего нечего рассчитывать на сочувствие и доверие новых товарищей. Проходит много дней, причина перевода выяснена, страсти улеглись, но и в новой камере есть свой комбет, свои отчисления. Все начинается сначала. Если начнется, ибо в новой камере, наученный горьким опытом, упрямец поведет себя иначе. Его упрямство сломлено. Комбеды возникли во второй половине 30-х годов как любопытная форма собственной жизни следственных арестантов, форма самоутверждения бесправного человека как крошечный участок, где человеческий коллектив, сплоченный, как это всегда бывает в тюрьме, в отличие от воли и лагеря, при полном бесправии своем находит точку приложения своих духовных сил для настойчивого утверждения извечного человеческого права жить по-своему. Эти духовные силы противопоставлены всем и всяческим тюремным и следственным регламентам и одерживают над ними победу. Это он записал в 1959 году. Итак, был ли наш пратец Аврам социалистом? Значит, во-первых, показательно, что когда он пришел по слову Бога в эту землю, и здесь голод, невозможно выжить, то он берет ответственность за семью на себя, за пропитание семьи, и не выдвигает претензий Богу, не говорит: «Ты меня сюда привел, ты меня и корми». Это сильно отличает, значит, его от социалистов 20 века, и тем более 21-го. Дальше. Когда возвращаются из Египта, то ему приходится отделить свои стада от стад Лота, который, видя, что Авраам уже достаточно старый и наследников у него нету, и Лот видит себя наследником Авраама. И Авраам разделяет, говорит: это твои стада, это мои стада, ты выбери, ты идешь налево или направо, то есть мы разделяемся. Вот, то есть фактически Авраам проводит границы частной собственности. Это тоже как бы его отличает от современного понятия социалистов. То есть он уважает частную собственность. Он не за отказ от частной собственности. Показательно, что он делает с добычей с дома. 10% он отдает Малкицедеку. То есть Авраам совсем не атеист. Да? Он разрешает Анеру, Эшколю и Мамре взять свою долю от добычи. То есть он не навязывает другим мировой интернационал. И говорит: я социалист, и, значит, я тут решаю. Действительно, он был как бы глава этого похода. Но он не заставляет других жить по его принципам. А социализм 20 века, он агрессивный социализм. Не взял себе ни нитки, и вот это, наверное, главное отличие, что Авраам не воспринимает войну как легитимный способ дохода. То есть он не берет ни землю с долины с дома, ни людей с дома, ни имущества. То есть фактически это то, ради чего до сих пор в мире устраиваются войны. Да?
Я за ними не зря боялся.
Да.
На самом деле.
За земли, за рабов, за движимость. То есть деньги там и прочие какие-то ресурсы. Вот. И Авраам как раз пока еще вот очень мало стран типа Израиля, который ведет войну только ради достижения справедливости и не видит в войне способа захватить там не принадлежащую нам и не обещанную нам землю Богом, захватить чужих там и сделать рабами чужих людей или там захватить какие-то ресурсы. В отличие от войн, которые вел Союз Советских Социалистических Республик, да, те же поведения тех же лейбористов английских в колониях Англии. То есть лейбористская партия существует с середины XIX века, а бунты в колониях и отделение от Англии фактически это середина XX века. Или там, с начала, после Первой мировой. Да? И большая часть это все-таки середина XX века. Вот. Значит, соответственно, если мы говорим о социализме, с которым мы сталкиваемся в современном мире, то здесь есть очень много клипы, скорлупы, то есть налипшей грязи. Опять же, интересно, я прочел очень обширный материал, не буду его даже сейчас пересказывать, по поводу участия евреев в социалистических партиях, фактически и в Франции, в Англии, в Германии, в России, везде, где создавались социалистические партии, там, конечно же, были евреи, и процент евреев в социалистических партиях был всегда раз в 10 как минимум выше, чем процент евреев по отношению к местному населению и в Австро-Венгрии, и везде. И что интересно, что социализм иногда у некоторых сочетался с сионизмом, иногда сочетался с поддержкой сионизма, иногда сочетался с антисемитизмом, иногда сочетался с как бы с антисионизмом. И у неевреев социалистов и у евреев социалистов. Это по поводу еще один камешек в сторону того, насколько как бы могут быть разными сочетание, да, переплетение этих ниточек. Вот. И последняя тема, которая на сегодня вашему вниманию, значит, когда я ее составлял, тема называлась «Кто наследники благословения Авраама?», но так как название темы Зума ограничено количеством знаков, то мне приходилось сокращать. В общем, я ее назвал как «Кто наследники Авраама?». Но более правильно это «Кто наследники благословения Авраама?». Значит, у нас, прочту еще раз начало главы Лех-Леха. «И сказал Ашем Аврааму, иди себе из страны своей, от родни твоей, из дома отца твоего, в страну, которую я тебе покажу. И я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. И я благословлю благословляющих тебя, проклинающих тебя прокляну, и благословятся в тебе все семейства земли». Значит, фактически, когда мы смотрим на историю еврейского народа, то любая территория, любая страна или местность, куда впускали евреев пожить, эта территория оживала. Потому что, во-первых, можно объяснить, что евреи приходили, и с ними вместе приходили связи между евреями, и, соответственно, это место подключалось к мировой торговле. Еврейские мозги работали на благо местных режимов, и еврейские умельцы, еврейские мастера приносили пользу. То есть каждая местность, каждая страна, куда впускали евреев, она оживала. И чем лучше к евреям относились, тем больше видно было божественное благословение на этот народ, который пустил себе евреев. И это сбывалось. И, соответственно, там, где уничтожали евреев и изгоняли евреев, то эти страны приходили в упадок. Там в виде иллюстрации есть история о том, как турецкий султан встречается с королем Испании после изгнания евреев из Испании. Большая часть испанских евреев осела в Турции, в Османской империи, то есть то, что потом станет Турцией. И султан говорит королю Испании, что ты плохой монарх. Хороший монарх, он укрепляет свою страну и ослабляет чужую. Тем, что ты изгнал евреев, ты усилил меня и ослабил себя. И мы видим, что Испания, которая была царица морей, Испания, которая, посмотрите, там сколько стран Нового Света с государственным языком испанским. Испания, что из себя представляет Испания сейчас? Сама страна третьего мира, которая под волнами мусульманских беженцев. Теперь, если мы говорим, точнее, не мы, а ислам говорит, что мусульмане это потомки Авраама от его первого сына Ишмаэля, соответственно, им идет благословение, то как бы на них лежит это благословение, то тогда, если бы это было правдой, тогда страны, куда бегут сейчас толпы мусульманских беженцев, страны Европы и Америка, от этого бы только расцветали. Но мы видим рост преступности, большая нагрузка на экономику и никакого расцвета ни в чем, ни экономического, ни политического, ни культурного. Тогда как те страны, в которых еще евреи остались, и большие еврейские диаспоры, эти страны бы на плаву. Дальше. Другая цитата из этой же главы, это Брешит 15, 12-16 стихи. «И было солнце к заходу, и сон напал на Авраама, и вот ужас тьма великая падает на него, и сказал Аврааму, знаю, что пришельцам будет семя твое, стране не их, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но также народ, которому будут служить, сужу я, а после этого выйдут с имуществом большим. А ты придешь к отцам твоим в мире, будешь похоронен в седине доброй, будешь похоронен в седине доброй. А четвертое поколение вернутся сюда, потому что не полна вина Эмори до сих пор». Значит, здесь подчеркивается не только, что потомки Авраама будут 400 лет в рабстве и выйдут оттуда, но и то, что они еще вернутся в землю, которую Бог показал Аврааму. Значит, и вопрос, с кем это происходило в истории, с евреями или с мусульманами. Если где-то в Коране упоминание о том, что мусульмане 400 лет будут где-то пришельцами-рабами, а потом вернутся в землю Авраама. Нету такого. Дальше. То, что да, есть в Коране, это история про жертвоприношение, которое приносит Авраам. В Торе это описано как Акидат Ицхак. Вот как оно описано в Коране. Это сура 37 99 по 113 аяты. Сказал Ибрагим, это Авраам, пойду я к Господу моему, который наставит меня на путь правильный. Прибыв в страну Ашам, попросил он, Ашам – это название Эрец Исраэль, «Господи, даруй мне сына праведного». Сообщили мы ему весть благую о сыне благонравном, что родится у него. Когда подрос сын его и стал помогать отцу, сказал Ибрагим, «О, сын мой, воистину видел я во сне, что я приношу тебя в жертву Богу единому. Что ты думаешь об этом?» Ответил отрок, «О, отец мой, поступай так, как велено тебе. Если будет угодно Господу, найдешь ты меня терпеливым». Когда покорились они оба воле Всевышнего, отец поверг его, чтобы закласть. Мы возвестили ему, о Ибрагим, считаю я, что исполнил ты веление мной тебе во сне. Воистину, так воздаем мы тем, кто добро творит, воистину, это и есть испытание от нас явное. И заменили мы ему жертву сына жертвой великой, то есть закланием Агнца. Велели мы поколениям последующим провозглашать об Ибрагиме, да будет вечно мир над Ибрагимом. Так воздаем мы тем, кто добро творит. Воистину он, то есть Ибрагим, из числа уверовавших рабов наших. Сообщили мы ему весть радостную о рождении сына его Исхака, пророка из числа праведных. Мы благословили его и Исхака, а среди потомства их есть и добро творящие, явно приносящие вред самим себе. Значит, хронология событий, которую показывает Тора, что у Авраама родился Ишмаэль, когда Ишмаэлю было 13 лет, рождается Ицхак. Когда Ицхаку будет 37, соответственно, Ишмаэлю 50, будет история о испытании Авраама, жертвоприношении Ицхака. Согласно Мидрашу, Ишмаэль пойдет с ними, но он в тексте не назван, но те два юноши, которых сопровождали, значит, Мидраш говорит, что один из них это Ишмаэль. Последовательность в Коране, и по Торе, соответственно, после того, как Авраам и Ицхак сознательно, осознанно прошли это испытание, Бог благословляет Авраама и Ицхака. Значит, согласно Корану, у Авраама родился Ишмаэль, потом было жертвоприношение Ишмаэля, после жертвоприношения Ишмаэля Бог благословляет Авраама и сообщает ему о том, что у него родится Ицхак. И 113 аят. И благословили его и Исхака. За что благословили? За преданность, за покорность Ишмаэля. За что благословили Исхака? Но при этом все-таки благословение упоминается. Да? Вот, непонятно за что. Вот. Итак, последняя вещь, значит, в этой главе дважды, а в Торе это еще многократно говорится, говорится, что Бог дает Аврааму эту землю. Значит, в 12 главе 1 стих, сказал Ашем Аврааму, иди себе из страны твоей, от родни твоей, из дома отца твоего, в страну, которую я тебе покажу. То есть тут как бы он его пока сюда приводит. А вот дальше в 13 главе, когда идет спор между пастухами Лота и пастухами Авраама, то начиная с 15 по 18 стихи говорится так, значит, потому что всю страну, которую ты видишь, тебе я дам ее и потомству твоему навеки. И положу потомство твое, как прах земной, как то, что так, что если сможет кто-нибудь сосчитать прах земной, так же потомство твое будет сочтено. Встань, ходи по стране в длину ее и в ширину ее, потому что тебе я дам ее. И двинул Авраам шатер, и пришел и поселился в Элоне-Мамре, который в Хевроне, и построил там жертвенник Богу. Не говоря уже о том, что Коран написан гораздо-гораздо позднее Торы, но в Коране нигде не сказано, что Бог дал Аль-Шам мусульманам, то есть землю, которую он дал Аврааму. Нигде в Коране не сказано, что Хеврон, в котором похоронен Авраам, Бог дал мусульманам. Авраам никогда не ходил на хадж в Мекку и не был в Аравии. По крайней мере, нигде это не фигурирует. Но земля, которая, в которую Бог его привел, и нет никаких сомнений, что это Эрец Исраэль, и в Танахе сотни – это мало сказать, потому что, наверное, если подсчитать все упоминания о том, что эта земля Богом дана еврейскому народу, то это перевалит за 1000 явно. Я не ставил такой цели, но только о возвращении в Иерусалим. Там, если я не ошибаюсь, 580 чем-то раз упомянуто в книге пророков. О том, что эта земля еврейская, в Танахе указано огромное количество раз. Ладно, мусульмане говорят, что евреи исказили Писание и не сказали, там не упомянули про то, что будет еще один пророк, это Мухаммад. Но они не говорят, что евреи исказили Писание и больше 1000 раз вписали возвращение еврейского народа на еврейскую землю, на землю Авраама. Так вот, получается, если судить только по этой недельной главе, то вопрос, а кто же действительно является наследником или наследниками благословений, которые Бог дал Аврааму. Вот. Все. Я закончил. Сегодня была более длительная вещь, но все. Можно, те, кто дотянули до конца, можно включать микрофон и обсуждать. Так. Все молчат.
Можно спросить, Рафаэля?
Да, Таня.
А как вообще сами арабы относятся к тому, что у нас этот текст гораздо более ранний, и события вот у них там потом примерно описаны похожие, но только перекрученные, там, переделанные. Как они вообще к этому относятся? Они...
Знаете, принцип когнитивного диссонанса. Знаете, да, там написано, ну и что? А какое нам до этого дело? Понимаете? То есть подход примерно такой. То есть не на анализе текстов идет разговор, а разговор идет, значит, на фоне, на лозунгах типа «Free Palestine» там или «От реки до моря».
Ну, потому что это же совершенно безумная ситуация. Явно, так сказать, передранный текст, только с измененными там немножко персонажами и событиями, вот как вы сейчас показывали по времени. И можно же посмотреть просто, что было раньше написано. Это никакого вообще сомнения не может вызывать.
То, что я хотел сегодня показать, что это важно не только то, что это написано раньше, а важно то, что оно сбывается. То есть сбывается то, что написано в Торе.
Ну да.
То есть да, евреи на протяжении тысяч лет несли благословение, и благословляющие евреев были благословлены. Евреи унаследовали эту землю, евреи были 400 лет в рабстве и вернулись на эту землю. То есть все эти благословения сбываются на еврейском народе. Вот. И мы не видим по новостям никакого благословения от мусульманских беженцев, хотя это толпы здоровых молодых мужиков.
Да. Да. Здорово. А я вот еще подумала, пока вы говорили, что сколько раз повторяется, что Бог нам дал эту землю. И уже был у нас пример 9 ава, когда очень серьезно поколение было наказано. То есть просто все уничтожено, ну, практически все уничтожено. Что сейчас вот происходит, когда мы пренебрегаем там иудеи, самые, ну, всеми нашими священными местами, можно сказать, самыми священными. Так почему Бог вообще так как-то сквозь пальцы на это смотрит? Казалось бы, это же еще больше прегрешение после 2000 лет чудом собрать нас сюда, выиграть нам все войны. А мы вот так вот себя ведем.
Бог, во-первых, долготерпив. Во-вторых, даже тех, кого левые называют как бы правыми экстремистами, все равно вслух не могут сказать, что там Иордания это как раз часть обещанной Богом земли, а там Ливан тоже. Там и так далее. Но как-то Бог направляет шаги человека и не дает успокоиться. Даже там, где мы очень хотели бы, значит, лишь бы было тихо. Бог, к сожалению, не
это
дает.
Это такая жестоковыйность вообще, которая даже, мне кажется, что 9 ава с этим не сравнится. Потому что, ну, чудом получить опять эту землю, и чудом ее отстоять и немножко расширить.
потом от всего отказываться и бояться, как вы сказали, произнести это вслух. Это же просто, просто уму непостижимо.
Включая ультраортодоксальные партии,
о, да,
которые, по идее, должны быть самыми грамотными и читающими, и изучающими.
И которые вот отказались от храмовой горы.
Да.
От храмовой горы. Ну вот как к этому относиться? Знаете, почему он это еще терпит?
С терпением и надеждой.
Хорошо.
Рады, позволите?
Да, Эдвард, пожалуйста.
Доброе время суток.
Взаимно.
Я как бы вот еще раз повторю вопрос Тани, который она только что задала. Значит, но я еще хочу сгустить краски. Дело в том, что а Бог не, а при чем тут Бог? Бог не терпит. Бог дает нам возможность наступать бесконечно на грабли. Так говорится, он к нам достаточно хорошо относится.
Это и означает, что он терпит.
Но он терпит, а что ему остается делать? Давайте так, а что остается делать родителю, ребенок которого, он родил его, а он, как говорится, уже сам в зрелом возрасте и, как говорится, уже предпенсионным, скажем так, а он продолжает на грабли наступать. И, с одной стороны, не уходит из родительского дома, маячит постоянно на глазах, а с другой стороны, продолжает на нервы действовать родителям своим, скажем там, глупым поведением. А что остается делать родителю?
Ну, воспользуюсь этим сравнением, вот, и отвечу так, полушуточно. Не готов давать советы Богу.
Я думаю, что евреи ставят Бога скажем так, в очень невыгодное положение и себя, и Бога, и то, что и наше поведение в основе основ крайне невыгодно сказывается не только на нас, а и на всех народах, и действительно репутация Бога через нас в мире не самая лучшая.
Это процесс, понимаете? Понимаете, знаете, вот как, если сравнить с организмом, организм состоит из клеток. Клетка организма, она на протяжении жизни организма какое-то количество раз умирает, до этого делится и оставляет после себя клетку потомка. И часто клетки непонятно вообще, что происходит в целом в организме, и тем более непонятны какие-то сверхживотные устремления, то есть какие-то фантазии, какие-то мечты, какие-то надежды, какие-то чувства, какие-то мысли. Интеллект, духовность – это клетка очень далека от этого.
Я хочу,
в таком же состоянии, понимаете? Да. То есть мы рядовые клетки этого организма, и мы не только до конца не понимаем, что происходит в нашем органе, то есть в нашем народе, вот, и тем более во всем глобальном процессе. Вот. Но стараемся. Но надо стараться.
Вы знаете, что интересно? Вы находитесь в Израиле, как говорится, естественно, там своя атмосфера, и человеку, действительно думающему и зрячему, очень непросто действительно находить ответы на эти вопросы. Но ситуация, скажем, вне Израиля, она, я не знаю, в отношении Европы, но она здесь, скажем, не менее непростая. Я не далее, чем в пятницу слушал, значит, подкаст «Еврей», очень неравнодушный еврей, очень толковый еврей, который пишет книги. И, значит, он интервьюирует еще одного еврея, который имеет политическое, экономическое образование, возглавляет там какой-то институт соответствующий. И они, и, значит, вопрос стоит вот каким образом. А почему эмбарго на истину в Канаде? Почему эмбарго на почему истина не имеет права на, скажем, на то, чтобы прийти в Канаду? Мне кажется, что истина на сегодняшний день имеет эмбарго во все страны мира, начиная от Израиля и кончая другими развитыми странами мира. И, но у него ни разу не прозвучало ничего связанного вот с божественностью, с Торой и так далее, и так далее. То есть они пытаются найти вопросы в каком-то мировом либерализме, отголосках социализма, ничего там, скажем так, ничего там религиозного, ничего там еврейского, никаких еврейских истин, никаких еврейских взглядов на эту проблему у них не проговорено абсолютно. И мы говорим про евреев неравнодушных, очень образованных, имеющих свои подкасты, имеющих свою сцену, да,
их слушают,
аудиторию, да, аудиторию. И они от начала до конца вот друг другу задают одни и те же вопросы, и при том ни один из них друг другу не могут на эти вопросы ответить. Истина кроется там, вот, скажем, вот в начальных главах Торы. И, к сожалению, никаких других вне библейских и вне пророческих, кроме как библейских пророческих источников, ответа на эти вопросы найти невозможно. Их там-то найти сложно. То есть там не сложно их найти, там все ясно и понятно, черным по белому. Их реализовать сложно. Это внести в нашу жизнь сложно. И все возвращается к тому, что мне кажется, что надо просто совершенствоваться каждому, становиться лучше по возможности на персональном уровне прежде всего. Не пытаться переделать других, не пытаться переделать общество, а все-таки начинать с самого себя, потому что все-таки самим собой должно быть в принципе проще, чем, ну, скажем так, лечить других.
Выбор, то есть вывод, который вы делаете, он, конечно, универсальный, хороший. Начинать всегда с себя. Вот. Но могу сказать так, что увидеть проблески истины в происходящей вокруг реальности, точнее, божественное в происходящей вокруг реальности, сейчас мне гораздо легче, чем 30 лет назад. Вот, вот сейчас 30-летие Рабина отмечается. Вот, и как раз реальность, она меняется на наших глазах. Просто нам хотелось бы, чтобы это было гораздо быстрее. Вот, но у Бога есть какой-то свой план, и это тоже для чего-то надо. Не зря есть вот эта вот история о том, что Ной строил ковчег около 100 лет. То есть это тоже для чего-то нужно было. Это же можно было все сделать моментально. Вот. То есть есть какая-то скорость развития процессов. Есть какой-то божественный план. И вот то, что по Зогару Раби Элиазар бен Арах говорит, ну, говорит, хоть это и в 6-м тысячелетии будет, там наши товарищи сказали, то есть учителя Мишны, вот, говорит, но благодаря Тшуве это может случиться когда угодно. Вот. Похоже, что когда угодно оно не случилось. Уже на протяжении таких поколений, какие были прежде, и даже выдающихся личностей. Вот. У Бога есть какой-то план, и мы часть этого плана. И надо быть благодарными Богу за это. что у нас такие роли. Вот. А надо не просто начинать с себя, надо еще все-таки пытаться понять, что происходит. Вот то, что сказали наши отцы на Сева Нишма. То есть будем делать и Нишма, будем еще стараться понять. Вот. Вот мы стараемся понимать.
Скажите, пожалуйста, все-таки, все, вот скажем, если можно еще раз подтвердить, насколько все-таки корректно в большей степени акцентировать ответственность за, скажем, сегодняшнюю реальность, далеко не приглядную, на тех, которых мы называем своими врагами на сегодняшний день, я имею в виду не... Я имею в виду, вот, скажем, арабский мир, да? Сегодня не Исав наш враг, а, скажем, Ишмаэль наш враг. Насколько вообще корректно акцентировать внимание и валить вину на них, а себя как бы оставлять, ну вот, в качестве там пострадавшей стороны?
Смотрите, хороший вопрос, но такой же хороший и обратный вопрос. А действительно ли во всех бедах человечества виноваты только евреи? Понимаете, то есть тут правда, она где-то посередине как бы этой прямой, которая тянется до бесконечности в обе стороны. Вот. То есть нам надо и на себя брать ответственность, но в том, что в наших силах, в том, что, на что мы можем повлиять, и отпустить на божественное, это как бы то, что не в наших силах. А у Бога, безусловно, личное и справедливые отношения и с каждым своим творением индивидуальным, и с каждым народом, с каждой страной, с каждым политическим, экономическим и каким-то любым другим движением. Вот. Так что вы на результаты выборов в Нью-Йорке, мэра Нью-Йорка, значит, я не готов взять на себя ответственность. Но если меня кто-то из избирателей услышит, то я готов объяснить, почему лучше республиканец, чем демократ, который мусульманин, антисемит и социалист. Вот. Поэтому...
Спасибо, Раби.
Скромность нужна даже в мере ответственности. Все, спасибо за вопросы. Вот. И хорошей недели всем, и
спасибо большое.
Всего доброго.
Здравствуйте.
Спасибо большое.
Спасибо. 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 Спасибо.